здесь. Нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Большая стройка» 11.05. Всем здравствуйте, меня зовут Александр Капков. В ближайшее время с вами в гостях у нас руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Житкин. Владимир Федорович, я вас приветствую.
Добрый день.
С 1 сентября хочу прежде вас всего поздравить. Сегодня прекрасный праздник, День знаний. И я также поздравляю всех тех, кто нас сейчас слушает. Еще раз, на самом деле, потому что встречаюсь с вами уже во второй раз этим утром. Скажите, пожалуйста, давайте сразу начнем с праздника. Я хочу такую праздничную тенденцию продолжить. Территория Новой Москвы – это то, что подвластно вашему департаменту. Это ваш фронт работ большой.
Да, это наш фронт работ, но в части градостроительства я хотел бы сразу на этом внимание сакцентировать. Мы отвечаем за вопросы строительства объектов всех назначений и разработки граддокументации.
В том числе школ.
Ну, естественно, и школ, детских садов, поликлиник и других объектов социального назначения в том числе.
Я правильно понимаю, что возраст этого департамента сколько? 5 лет?
5 лет.
5 лет.
1 июля мы отметили, там, выпустили книги, у нас высокие показатели за этот период времени, поэтому есть чем гордиться.
За 5 лет сколько школ появилось на территории Москвы?
Новой Москвы. Да, на территории Новой Москвы появилось 30 детских садов, появилось 10 школ и 7 поликлиник, если говорить о социальных объектах.
Это много или мало, по-вашему?
По-моему, это много, учитывая, что на новой территории постоянно проживающего населения в момент присоединения было 220 тысяч человек. Это очень небольшой, да, российский городок, если считать по численности, да, но при этом мы построили 47 социальных объектов, это много, причем объекты построены как и в новых комплексах жилых, реализованных инвесторами за этот период, так и в населенных пунктах, где ранее был дефицит в школах и в детских садах.
Вот я как раз хотел уточнить, это школы и детские сады, которые построены в новых микрорайонах, или это, соответственно, добавленные?
И в новых микрорайонах, и там, где есть исторически сложившиеся муниципальные поселения, в них тоже появились социальные объекты, появились школы, детские сады.
Просто это должно давать понять, по крайней мере, мне следующее. Эти новые школы – это для новых жителей или эти новые школы для старых жителей?
И для новых жителей, и для жителей, которые ранее там проживали. Почему я и свое внимание акцентирую на том, что школы появились в новых жилых комплексах, построенных за последние 5 лет. И школы появились в населенных пунктах, где не появилось нового жилья, и там появились социальные объекты.
Большая проблема была с этим, потому что, если я правильно понимаю, то территория Новой Москвы, она забрала не только территорию, но и проблемы, которые были у Подмосковья в тот момент. 5 лет назад, соответственно, это 2012 год, если я правильно помню, наиболее остро стояла проблема с детскими садами, были большие очереди. И это вот то, что вам досталось в тот момент, и то, что сейчас удалось решить, я правильно понимаю?
Да, но на самом деле уж очень больших-то проблем не было. Были проблемы в Щербинке, были проблемы в Коммунарке и в прилегающих населенных пунктах. Но в целом по Новой Москве не было больших проблем. Но мы должны учитывать, что раньше это были муниципальные поселения Московской области. И только незначительная часть территории являлась населенными пунктами, а коттеджные поселки, СНТ находились вне границ населенных пунктов. И вот в отдельных этих СНТ и коттеджных поселков Московская область не обеспечивала их детскими садами и школами. Это, ну, была абсолютно обоснованная позиция, да? А сейчас вдруг все СНТ, все коттеджные поселки стали городом Москва. Поэтому и наше обязательство обеспечить всех, кто проживает на территории Новой Москвы, где бы он ни находился.
Я правильно понимаю, что просто раньше тех людей не считали?
Ну, не то чтобы не считали.
Ну, да, просто, я грубо
просто
говорю.
Просто был правильный механизм определения количества граждан, нуждающихся в обеспечении социальными объектами, да? А когда это дачный поселок, ну, он же не должен был обеспечиваться местами в школах и в детских садах. А теперь уже совершенно другая ситуация. Теперь это все город. Теперь любой домик, находящийся в Новой Москве, это город.
И сколько, мне просто интересно, сколько детей, вот грубо говоря, я понимаю, механизм прошлый, да, соответственно, дачные вот эти вот поселки или еще что-то, и, соответственно, там детей не особенно много было. Сейчас, соответственно, все равно учитывается, если там ребенок, то нужны какие-то детские
школы. Вы знаете, все гораздо проще. Обращаются жители Новой Москвы, где бы они ни проживали, в муниципальные образования, муниципальные поселения, за тем, чтобы найти место в детском саде или в школе для своих детей. И мы, соответственно, обеспечиваем всех желающих и всех, кто стоит в очереди, обеспечиваем такими объектами. Поэтому у нас построено за 5 лет 47 объектов социальных, это много. Но при этом мы ежегодно увеличиваем количество строящихся и вводимых в эксплуатацию новых школ, детских садов.
Ладно, Владимир Федорович, да. Переходим теперь больше к территории Новой Москвы. Ухожу сейчас от школы и прочих социальных объектов. Конечно, будем их затрагивать, но от 1 сентября немножко отдалимся.
Ну, 1 сентября надо сказать, что мы открыли школу в Новых Ватутинках, большую, на 1375 мест, новая школа. Мы открыли новую школу в Коммунарке на 1700...
Это те школы, которые заработали этого 1 сентября, первый раз?
Да, мы открыли школу в Коммунарке на 1775 мест. Это очень большая школа.
Они все заполнены?
А вы знаете, не все. Вот, в частности, в Ватутинках я вчера был на этом объекте. Там пойдет в школу всего 400 детей, а школа на 1375 мест. Мы понимаем, что там есть резерв для...
Это резерв или потенциал?
Ну, и резерв, и потенциал.
Ну, резерв, я имею в виду, понимаете, резерв для меня это то, что вот лежит, и может понадобиться, может нет. А потенциал это то, что я, например, понимаю, вот сейчас нет, через
точно,
два года...
Точно, ну, точно понадобится, да.
Через
точно.
Два года здесь построят вот дома, их уже начали строить, да. И это все, соответственно, ну, заработает.
Хорошо, да, пусть будет потенциал, и он есть. И самое главное, что мы на 1 сентября видим не переполненную школу, а школу, в которой пришло всего там 1/3 детей, да. То же самое и в школе в Коммунарке. Там, правда, поменьше потенциал остается на сегодняшний день, но, тем не менее, места еще есть. Кроме этого, у нас школа открылась в Воскресенском в этом году на 1 сентября, ну и там порядка 6-7 детских садов.
Давайте вернемся, расширим масштаб. И я хотел просто по Новой Москве поговорить в принципе. Я, наверное, ближе к концу вас попрошу какие-то подвести итоги пятилетние, да? Сейчас хотел от вас какого-то, знаете, больше пояснения, комментария. Вот что для вас территория Новой Москвы? Потому что хоть это и стало городом, ну, кем это воспринимается как город? Да, какой, вот, знаете, Зеленоград тоже Москва, но никто Зеленоград как Москву не воспринимает. Все равно это какие-то реально другие, конечно, не субъекты, мы понимаем, но это совершенно отдельные территории, у которых своя специфика, свои какие-то условия, которые совершенно ничего общего не имеют с Москвой. Это своя логистика, своя застройка и своя территория. Огромное количество условий, ну, реально, которые не похожи на город Москву. В принципе, как можно с этим работать? Какие это условия? Вот все, что вы, грубо говоря, наработали за эти 5 лет, и можете сказать... Вот территория Москвы, мы с ней проработали 5 лет, вот сейчас вот была вот так, а сейчас это вот это.
Ну, на мой взгляд, все-таки Зеленоград, несмотря на то, что он гораздо длительнее является частью Москвы, он отделен от города, и у него нет совмещенных
территорий. Как Калининград.
Поближе.
Московский
Калининград. Да, немного поближе, да. Москва новая, она примыкает к городу, и там есть прямые связи транспортные. Прямые,
чем это лучше?
Тем, что...
Просто потому, что ближе?
Тем, что, ну, во-первых, ближе, во-вторых, у нас есть прямые транспортные коммуникации, да, ну, Калужское шоссе с Профсоюзки переходит в Новую Москву, Киевское шоссе с Ленинского проспекта переходит то же самое в Новую Москву.
Но по Ленинградке, знаете, от Москвы до Зеленограда гораздо быстрее и удобнее, чем,
чем до Нарофоминска какого-нибудь. А тут сразу все. Ну, как бы тут же другая территория. Надо проехать по части Московской области, а только потом уж оказаться в Зеленограде. Далее. Появилось метро. Метро – это уже такой характерный фактор, который, по сути, объединяет Москву новую с Москвой исторической. Метро уже построено, строится дальше до коммунарки. Новое метро строится, проектируется тоже до коммунарки, потом дальше до Троицка. И транспортные коммуникации во многом определяют все-таки такое единство двух этих крупных территорий. Это раз. Ну, ну и потом, я думаю, масштаб все-таки Новой Москвы, он настолько велик по размеру, он в полтора раза превышает Москву историческую, что тоже как-то позволяет думать о том, что да, это, наверное, все-таки единая большая Москва.
Я честно не представляю.
Не представляю.
Я не думаю, правда. Хоть этот участок, он гораздо больше. Я не понимаю, какой самый отдаленный у нас более-менее крупный город на территории Новой Москвы?
Ну, если брать крупный, то Троицк.
Троицк.
Да.
Вы представляете, вот жители Троицка будут говорить, я живу в Москве.
Да я думаю, что они так говорят уже.
Но ведь это не так.
Почему?
Ну, просто я честно, ну, просто взять и нарисовать границу.
Если он утром просыпается и не идет по Арбату, это не означает, что он не житель Москвы, правильно? У нас есть и москвичи, которые проживают в Черемушках, и там в Бутово, или еще где-то, но они же москвичи. Угу. И я не думаю, что Троицк сильно от Бутова отличается, да? Или от какого-то другого спального района. Хотя в Троицке есть и много различных промышленных предприятий, объектов с местами приложения труда. Это такой сбалансированный город, Троицк на самом деле, Щербинка, Коммунарка. Поэтому, проживая в каком-то спальном районе Москвы исторической и в новом районе, да, в новом районе Новой Москвы, я не думаю, что есть большое отличие, тем более, что туда пришли и услуги различные московские, да, качество образования, качество медицинского обслуживания, служба одного окна, когда раньше житель Троицка или Коммунарки должен был объезжать кучу населенных пунктов для того, чтобы любую справку получить, он сегодня приходит в современный многофункциональный центр, где может получить любую услугу. Это что же Москва, это что же уровень оказания услуг города, нашей столицы?
Вы так говорите, как будто именно вот этим людям на территории Юго-Запада нужно было вот это вот, а вот всем остальным не нужно на территории Московской области подобных услуг?
А я не говорю, что нужно или нет, я говорю, что это появилось.
Это стало доступно.
Это стало доступным, это стало возможным, и люди, которые увидели сегодня вдоль дорог газоны, которые увидели очищенный лес, это как городской лес уже стал, которые знают о том, что у них есть метро, рядом с ними идет реконструкция Калужского шоссе, превращается в такой, знаете, городской хайвей. Ну и так далее, да, говоря о социальных пакетах, которые сегодня появились в образовании, в медицине и, опять же, в обслуживании, в службе одного окна, это все напоминает им о том ежедневно, что они живут в Москве.
Уже многие мне написали о том, что в Бутово есть метро, а в Троицке нет. Вот главное отличие, будет? На их взгляд. Будет. Вы уверены, что в Троицке будет метро?
Конечно. И уже принято решение на ГЗК, в правительстве Москвы, о том, что сейчас начать проектирование, и вопрос только времени, но в Троицке будет метро.
Мы можем говорить, о каком времени идет речь?
Сложно говорить сегодня, потому что это очень крупный и масштабный проект. Я бы не стал называть точный год ввода такого объекта, но...
5 лет, 10 лет.
6-7.
6-7 лет,
да.
И в Троицке будет метро.
Ну, 6-7.
Я еще раз подчеркиваю, да, что это не точные даты, что это примерно.
Да, это не точные даты, это очень протяженная ветка, но, во всяком случае, решения эти приняты. А мы знаем, что любые решения, которые принимаются сегодня мэром Москвы, они все реализовываются, какие бы они сложные ни были. И с метро, и с дорогами, и с развязками, и с улицами. И так далее.
У тех жителей, которые находятся на оставшейся части Московской области, примыкающей непосредственно к Москве, остается закономерный вопрос. А когда мы Мы тоже хотим. Люди в Химках хотят, в Мытищах, в Реутове хотят. Хотят где-нибудь в, не знаю, в Люберцах. Это, наверное, территория Москвы, нет?
Люберца нет, это нет. Территория Московской области.
Да, я так по периметру прохожусь, что вспоминаю. Да. Это возможно или нет? Если нет, тогда закономерный вопрос.
Не думаю, что я могу объективно прокомментировать этот вопрос.
Все, каждый сразу начинает писать свой город, когда, Серпухов и все остальное. Почему тогда именно вот этот участок?
У нас есть, потому что тогда для города нужны были территории для развития, для размещения объектов, которые сложно разместить на новой территории Москвы, Москве исторической, извиняюсь, да. Такая территория нужна была, и она низкоплотно застроенная, там очень много ресурса под размещение объектов, жилых, нежилых. Порядка 40 тысяч гектар свободной территории вообще от застройки, вне населенных пунктов. Поэтому именно этот участок в Московской области, ну, участком, конечно, трудно назвать, это гигантская территория, она была присоединена к Москве.
Очень много было разговоров о том, что эта территория будет очень активно использоваться, и в первую очередь для того, чтобы выводить из Москвы какие-то точки притяжения, серьезные точки притяжения, чтобы тем самым еще...
Федеральные органы власти об этом говорили, правильно же тогда?
Да, и в том числе, конечно.
Но я думаю, что сейчас просто не актуально говорить о переезде федеральных органов власти для того, чтобы перемещать какие-то министерства и крупные учреждения. Нужны инвестиции, нужны деньги.
Актуальность потерялась?
Нет, а потерялась актуальность из-за экономической ситуации. И сейчас тратить деньги для того, чтобы строить крупное новое административное здание для переезда, ну, это не совсем...
Готовых зданий на территории Новой Москвы нет?
Готовых нет, но вот мы сейчас строим здание 35 тысяч квадратных метров на городской земле в коммунарке. Там, где есть ресурс под размещение объектов порядка 4 миллионов квадратных метров, мы строим первое здание, куда переедут учреждения города Москвы. Какие? Не сами департаменты.
Понятно.
От нашего департамента переедет одно из управлений, от Московской архитектуры, жилищной инспекции.
То есть я правильно понимаю, что они не переедут полностью? То есть это будут как филиалы?
Это как филиалы будут, но тем не менее это вот первое здание, в котором будут размещаться учреждения органов власти Москвы.
В планах, в проектах есть еще какие-то здания и подобные проекты
переезда? В планах, в проектах на территории коммунарки на городской земле планируется построить еще около 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Все будет зависеть от ситуации. Я думаю, что постепенно этот вот эффект, он волновой эффект будет и дальше продолжаться.
Такой немножко, может, философский вопрос, но тем не менее, мы знаем, что вот это присоединение, вот это расширение административных границ, оно самое крупное за всю историю, в принципе, города, да?
Да.
Ну, мы понимаем, что сейчас, как может быть, ситуация другая, всегда, да, и шаги были поменьше, да, история медленнее развивалась, грубо говоря. Но тем не менее, если я себе правильно представляю, то все-таки сначала образовывалась вокруг существующего города некая агломерация, да, некое пространство, которое было уже сформировано, и его просто брали и заключали в новые границы. Ну, может быть, с небольшими там участками, которые, да, там пустовали. Сейчас же история несколько иная. Не сформировалась четкая территория, которая сказала бы: «Эй, а мы прям вот не хуже Москвы, и вообще-то даже где-то лучше». У нас вот здесь вот есть 2-3 точки, допустим, я не знаю, какие-нибудь либо федерального значения, либо крупного бизнес-значения, либо крупного социального значения, которых нет у вас там в Москве. Угу. А вы не хотите, может быть, мы с вами станем единым целым? Ну, так я, да, понимаете, о чем говорю.
Ну, да.
Почему так?
Ну, мы уже говорили о том, что для Москвы важно было создавать новую инфраструктуру различных объектов и различных направлений. Для этого нужна была свободная территория. Мы, видите, мы примыкаем к Подольску слева, да, по ходу движения справа на Рафаминской, все эти Апрелевка, и все эти крупные города не вошли в Новую Москву. Они остались в Московской области, они генерили и генерят доходы в Московской области, и поэтому было принято решение присоединить территорию низко застроенную, низко заселенную, для того, чтобы Москва уже сама могла развивать ее, строить там различные крупные объекты. И вот мы сейчас видим, что эта территория очень важна для Москвы. Там будут появляться образовательные кластеры, там есть два аэропорта, там будут появляться крупные логистические центры, чего нежелательно размещать на территории Москвы исторической.
Два аэропорта, второй?
Астафьево. Внуково Астафьево. Угу. Недавно появился крупный логистический центр «Фудсити», на котором идет реализация продуктов питания. Это там овощи, в основном фрукты.
Но это крупный центр. Это крупнейший, да.
Крупнейший, с большим количеством фур. Да, ну что же, мы должны опять в центр Москвы их всех загонять, чтобы эту оптовую торговлю проводить. Поэтому можно перечислять объекты, которые целесообразно размещать именно на этой территории.
Задача,
учитывая, что еще смотрите, да. Учитывая, что там есть в Новой Москве ЦКАД, который пересекает в середине, это платная дорога, это магистраль. И по ней можно будет добраться до крупных объектов Новой Москвы также легко, не заезжая в плотную застройку Москвы исторической. Плюс аэрохаб, о которых я уже говорил, плюс железные дороги. Один из самых крупных в Европе железнодорожных перегрузочных терминалов находится тоже в Новой Москве, Бекасово. Поэтому такая вот логистика транспортная, и железнодорожная, и автомобильная, и воздушная, она очень удобна для создания крупных объектов.
Соответственно, если я правильно понимаю, Москва искала не уже готовую, сформировавшуюся какую-то территорию, которая бы там сыграла в плюс, а искала наоборот, свободный участок, на котором она бы смогла реализовываться.
Свои как-то. Проекты,
да. Ясно.
И свою систему... в целом создание мест приложения труда и индустриальной инфраструктуры.
Я правильно понимаю, что когда это все задумывалось в 2012 году, был, возможно, грандиозный, может быть, не самый грандиозный, я его не видел, план развития на... Наверняка он был многоступенчатый. Я правильно понимаю? 5, 10, 15 лет это как-то подобным образом выглядело?
Генеральный план мы начали разрабатывать и в короткие сроки разработали территориальную схему развития Новой Москвы. Это был первый документ. Учитывая, что генеральный план требует гораздо более глубокой проработки и длительного времени, в первые полтора года был разработан документ под названием «Территориальная схема». Мы с него и начали, а потом уже появился генеральный план.
С плана на землю уже что-то перенесено?
Ну, конечно, построено 11 миллионов квадратных метров недвижимости.
В микрофон, пожалуйста.
Да, 11 миллионов квадратных метров недвижимости построено в Новой Москве. Создано 100 тысяч рабочих мест. Угу. Построено десятки километров дорог. Построены путепроводы через железные дороги. Построено метро. Построено, мы уже говорили, 47 социальных объектов. Параллельно с разработкой генерального плана мы реализовывали и проекты. Но все эти проекты, они, соответственно, сегодня совмещены с реализацией генерального плана самого.
Сам генеральный план рассчитан до какого-то года?
До 35-го года.
До 35-го года. Да. То, что сделано сейчас за 5 лет в процентном соотношении от всего генерального плана...
Ну, если говорить о деньгах, то до 35-го года объем инвестиций 7 триллионов.
У нас был один план от 35-го года, теперь еще один до 35-го года.
Извините. Как от 35-го?
Ну, московский. Советский.
А, советский?
Да-да-да, от 35-го.
Так вот, объем инвестиций в Новую Москву до 35-го года по сегодняшним ценам, не учитывая инфляции, составляет около 7 триллионов рублей.
Это выше, ниже ожидаемого?
За 5 лет объем инвестиций 780 миллиардов за 5 лет. 1/8 часть. Да, за 5 лет по времени это чуть меньше, чем 1/5, да? Но при этом мы ж только начинаем, правильно? Но на наш взгляд 800 миллиардов рублей за 5 лет – это очень большой объем инвестиций в развитие Новой Москвы.
Но вы же наверняка планировали этот объем инвестиций.
Да, конечно,
мы его планировали. Фактически оказался на уровне вашего плана, ниже или выше?
Незначительно отличается, чуть выше, чем был наш план.
Почему, как вы думаете?
Не знаю, потому что все наши коллеги...
Все
наши коллеги активно работают, просто все.
Скажите, по поводу коммерческой недвижимости... Слушайте, все, в принципе, понятно. Я думаю, про недвижимость уже жилую хотелось бы поговорить, на самом деле.
У нас по коммерческую не все понятно. Это такая очень серьезная тема, и я бы ее как-то вот...
Подробнее раскрыл. Мы обязательно это сделаем после новостей. Просто по поводу уже жилой недвижимости есть огромное количество вопросов, и они приходили с самого начала. Я хочу сказать нашим слушателям, что сейчас после новостей мы будем к ним переходить. Но прежде, как и сказал Владимир Федорович, мы поговорим еще немножко, раскроем тему коммерческой недвижимости. Сегодня, напоминаю, мы говорим о Новой Москве в программе «Большая стройка», руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы. Сейчас прервемся, скоро вернемся.
Большая стройка.
11.34, мы продолжаем большую стройку. Напоминаю, сегодня речь о территории Новой Москвы. У нас в гостях руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Житкин. Владимир Федорович, еще раз вас приветствую. Делаем это для того, чтобы все те, кто к нам только что присоединился, не думали, что мы про них забыли. Добрый день еще раз всем.
Добрый день всем.
Мы говорили о коммерческой недвижимости, и вы сказали, хотя я уже хотел быстренько перекинуться на жилую недвижимость, вы сказали, что нет, коммерческая недвижимость тоже интересна, но... Например, мне ничего не известно, чем она интересна, почему? Потому что жилая недвижимость, ты понимаешь, приезжают люди, хотят жить, им строят дома, они туда заезжают. Коммерческая недвижимость, наверное, все-таки больше интересна в плане бизнеса, в плане развития региона, в плане потока денежного, я не знаю, как это работает.
Работает так. Первое, когда мы генплан разрабатывали, основная идея, максимальное количество жителей не выезжает за пределы Новой Москвы, а живут, работают, отдыхают на этой территории.
Согласитесь, пока это не так?
Пока нет, но если брать соотношение проживающих и там, выезжающих и остающихся, то сейчас 63% не выезжает за территорию Новой Москвы. Это много. На самом деле, потому что, изучая опыт крупных мегаполисов, мы знаем, что 60%, когда население остается там, где живет, это высокий уровень доли тех, кто работает именно в этом городе. Мы хотим создать до 35 года 1 000 000 рабочих мест. Это очень большая цифра, в генплане она сейчас заложена. Но вот планы такие. И для того, чтобы обеспечить максимальное количество жителей Новой Москвы работой, эти рабочие места должны обеспечить спрос всех желающих или большинства желающих. Задача очень непростая. На самом деле, по развитию нового города, это самая сложная задача. И когда мы изучали опыт Сингапура, Шанхая, других крупных городов, так вот у них этому уделялось постоянное внимание. И развивая город 50-60 лет, новый город, как Сингапур, все это время они постоянно мониторят и каким-то образом влияют на структуру занятости, чтобы соотношение отраслей, соотношение направлений занятости было таково, которое сможет обеспечить максимальное количество жителей. Поэтому для нового города на самом деле это самое главное. Если мы понастроим жилье, но не будет рабочих мест, это будет спальный район, будут сплошные пробки, в Москву не въехать, вечером не вернуться, по 3 часа стоять в пробках, поэтому вот я и говорю о том, что рабочие места и коммерческая недвижимость для нас является самой главной, основной, приоритетной задачей. Но жилье никуда не денется, оно
построится. Это цепная реакция, понимаете, для того, чтобы сделать рабочие места, нужно сказать бизнесу, ребят, нужно строиться вот здесь, правильно. Нужно селиться в плане делать свои штаб-квартиры вот здесь. Они говорят, хорошо, а нам почему это выгодно? Вот вы, грубо говоря, город, я бизнес. Да. Вы мне говорите, Саш, около Подольска классное место.
Да.
Я говорю, здорово, пускай садитесь там сами или кто-то еще. Мне бы вот в Москву. У меня там и партнеры, у меня там, я не знаю, еще что-то. У меня там ланч по 200 рублей и все остальное. Мне почему нужно и интересно будет туда садиться?
Потому что это интересы города и населения города. И если учитывать только интересы инвесторов сегодня, то они будут все строить только жилье и больше ничего.
Бизнес никогда не преследовал интересы города. Бизнес преследует свои исключительно интересы денежные.
Да.
Потому что бизнес, это его задача,
правильно,
приносить прибыль.
Да. приносить прибыль, но это же строится не отдельно стоящий дом где-то в каком-то микрорайоне, а строится новый город полуторамиллионный. Если учитывать только интересы бизнеса, то мы, соответственно, получим на 1,5 миллиона человек спальный район. Что нам делать? Учитывать интересы бизнеса или учитывать интересы населения? Мы считаем, что надо нам в первую очередь думать об интересах населения, чтобы люди, а, жили, б, рядом работали и, соответственно, отдыхали. Парки, лес...
Все же я реально не услышал ответа, почему бизнес должен строиться именно там тогда. Какой, ну хотя бы какой-то.
Генеральный план для этого есть, первое. Второе, когда получилось так, что до момента присоединения практически вся земля была раскуплена с юридическими лицами различными.
То есть много земли не принадлежало государству, вы это хотите сказать?
Да вообще практически вся земля свободная, все поля. А они в момент присоединения были чьими-то уже. И если бы эта земля была городская, то город, соответственно, реализовывал площадки под жилье и какие-то земельные участки реализовывал под рабочие места. А так получилось, что вся земля, она кому-то принадлежит. И мы, соответственно, вынуждены были генеральный план таким образом составлять, чтобы половина территории в генеральном плане была предусмотрена под рабочие места, а вторая половина под жилье. Но мы всегда ведем диалог с бизнесом по объектам вида занятости. Не так, чтобы вот строить только офисы и все. Но если это в убыток, зачем строить там офисное здание? Поэтому мы всегда находимся в диалоге, и у бизнеса есть возможность выбирать, по сути, любые направления по созданию мест приложения труда.
Фокин спрашивает, какие рабочие места? Опять торговые центры, опять торговать или производство?
Нет, за эти 5 лет у нас процент торговли снизился. Он был очень высоким, он был 43% от всех рабочих мест на новой территории. За 5 лет, да, добавилось много торговли, но при этом процент снизился до 36%. Высокий показатель. За 5 лет мы снизили на 7-8%. Торговлю. Появились производственные объекты, появились объекты с IT-технологиями, в частности, вот Ком-Сити, это крупный комплекс, где есть сейчас 3 резидента, всего около 8 тысяч рабочих мест, и почти все они по IT-технологиям. Поэтому у нас разные рабочие места, есть логистические центры. Еще раз говорю, торговля в процентном отношении снизилась к уровню 2012 года.
Недавно открытый завод «Мерседеса» не смог зайти в Новую Москву? Там было какое-то обсуждение?
Это было раньше, до момента, когда его начинали проектировать и размещать, было до 2012 года.
Еще не было этого.
Еще не было, да. Но у нас могут появиться другие крупные объекты, и еще мы...
Досадное упущение, скажите.
Да, досадное упущение, но при этом, вы знаете, мы, кстати, пытаемся сконструировать механизм, который позволил бы нам разместить здесь крупные образовательные кластеры. Это тоже очень важно для развития нового города.
Алексей Врач пишет, что одни складские помещения езжу постоянно, производство никаких не видит, не наблюдает.
Ну, потому что легче увидеть складское помещение. Да, вот едет на машине. Алексей, да, или как?
Да, Алексей.
Вот. Алексей едет на машине, да, особенно по Внуковскому шоссе и видит логистический центр. Он тоже нужен, логистический центр, как без него? Вот. Поэтому, но на производственные объекты, они небольшие. Взять Мосрентген, завод, да, у него площадь была около 100 с небольшим тысяч квадратных метров, а они еще дополнительно сейчас получили ГПЗУ на 120 тысяч квадратных метров производственных помещений. Есть у нас центр... такой технопарк небольшой, в районе тоже Мосрентгена, там 25 резидентов размещают тоже производственный объект, но они небольшие, по 1000, по 1500 квадратных метров, мелкие производства, но, тем не менее, это все производственные объекты.
Сейчас производство выглядит несколько иначе, не нужно, выискивать какой-то
это не ЗИЛ,
грязный
это не
ангар с трубой.
Да. Это небольшие, кстати, и вот в этих складах, который видит Алексей, тоже есть производственная линия.
Ну что, мне кажется, уже самое время, да, время переходить к жилью, потому что здесь гораздо больше интересного. Во-первых, ну, если говорить о какой-то ближайшей территории, примыкающей к Московскому кольцу, то здесь уже все было давным-давно застроено, был и частный сектор, и, конечно, большие многоэтажные жилые комплексы. Что же касается основной территории, то я сейчас даже не представляю, как там развиваются события. Есть ощущение, что просто застраивается все вмиг. И поэтому, естественно, для тех, кто строит жилые площади, для них это все стало гораздо более интересно. Почему? Потому что раньше они строили дом непонятно где, ну, поле какое-то, да? А теперь говорят, а вот это поле вообще-то Москва. Да. И, естественно, стоимость сразу увеличивается. И здесь не как в бизнесе, здесь не нужно просто, чтобы все было рядом. Здесь достаточно просто одного названия Москва, чтобы цену можно было поднимать.
Вы знаете, на самом деле не так. Люди, приобретая жилье, рассматривают всю прилегающую инфраструктуру. Мы это видим, и когда мы общаемся со всеми инвесторами, мы мониторим уровень продаж, стоимость квадратного метра, и на стоимость влияет, и на скорость продаж влияет инфраструктура. Что есть рядом? Школа, детский сад, поликлиника, транспортная доступность, те же самые рабочие места, парк, лесной массив. Это все влияет на выбор квартиры на территории Новой Москвы.
В процентном...
И, кстати, сами инвесторы сейчас приходят с предложениями о размещении. Компании А101 предлагает разместить на своей территории, крупный образовательный кластер, понимая, что без таких центров развития строить спальные районы и там, пытаться продать сотни тысяч квадратных метров на одном участке, на крупном, где кроме жилья ничего нет, ну, такая не совсем радостная для них перспектива.
А характеристика застройки жилой недвижимостью какова? Я имею в виду, частного сектора много, какая-то низкоэтажное строительство, высокоэтажное строительство, микрорайонное строительство. Как это выглядит?
Выглядит максимально сбалансированно, учитывая, что, опять же, на территории Москвы у инвесторов есть возможность построить жилье любого вида, любой этажности. У нас строятся дома, ну, их очень мало, 25-этажные, единицы. 17-этажные чуть больше, потом средняя этажность 12-9 этажей, 4-5 этажей, есть жилые комплексы, 2-3-этажные дома многоквартирные, таунхаусы и коттеджи. Так вот, в этом объеме процентов 25 – это малоэтажное жилье. И любой, кто приезжает, либо проживает на территории Новой Москвы и хотел бы улучшить свои жилищные условия, он может купить себе жилье любого качества и любого вида. Хочешь дом свой, хочешь коттедж, хочешь, значит, там, таунхаус, пожалуйста, в двухэтажном доме квартиру можно купить. Ну, и так дальше по видам жилья.
Когда я услышал о городском проекте реновации, я сразу подумал о том, что это может сильно ударить по застройке как раз Новой Москвы, потому что люди, которые в Москве жили не в самых лучших условиях, сейчас будут жить в лучших условиях, а стало быть, у них отпадет не надежда, а необходимость что-то где-то искать, да, ну, ищешь обычно где-то уже подальше, где там не так дорого стоит и все остальное. Совершенно справедливое у меня было ощущение, или оно не оправдано?
Не совсем оно оправдано. Для Новой Москвы есть своя категория граждан. Кстати, очень много жилья покупают в Новой Москве молодежи, молодые семьи. Но еще раз говорю, в Москве, в старой или в исторической Москве квадратный метр, он ниже 150 тысяч за квадратный метр вряд ли опускается, в среднем там 170-180 тысяч рублей. А у нас можно купить квартиру в Новой Москве полностью мебелированную за 90 тысяч рублей. Квадратный метр. Приехал, купил, получил ключи и, пожалуйста, проживаешь.
Дорогие друзья, у нас не так много времени остается. Я хотел отдать время немножко вам. У нас есть телефон прямого эфира 7373948. Вы можете его набирать. Да, Владимир Федорович, надевайте наушники, так вы сможете слышать то, что
нет,
говорят.
Там,
да. Нет, пока нет, но вы в любом случае...
Нет, я одену.
Хорошо. 7373948. Еще раз напоминаю, наш телефон, наши средства связи текстовые остались прежними. Вы можете писать нам в Телеграме, говорит МСК-бот. Вы можете писать нам смс-сообщение на номер +7 925 48 948. и вы можете нам писать в Твиттере «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Здравствуйте, слушаем вас, алло. Алло, да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Я проживаю в Новой Москве, в одном из поселков таунхаусов. Застройщик – компания «Авто-1». Должен сказать, что более уродского застройщика я в своей жизни не встречал. Компания «Авто-1» мошенническим способом заставляла покупателей жилья в поселке таунхаусов принимать без газа их. То есть они вместо полноценного жилья подсовывали разрешение на ввод в эксплуатацию магистрали газа высокого давления. В итоге все поселки таунхаусов, которые застроила «Авто-1», 3 года люди топились электричеством. Счета сейчас составляют по 140, по 200 тысяч, потому что люди реально замерзали зимой.
Как вас зовут?
Вот такой штришок к портрету одного из якорных застройщиков.
Как вас зовут?
Новой Москвы, компания «Авто-1».
Вы слышите меня? Как вас зовут?
Александр.
Да, Александр, у нас в гостях руководитель департамента развития новых территорий. В данном случае вы хотели просто штришок этот добавить, мне просто интересно. Либо вы хотели узнать, какие выдвигаются требования к застройщикам, как отслеживается, или, не знаю, вы хотите, чтобы их наказали, или еще что-то.
Это взаимосвязанные вопросы. Если на территорию Новой Москвы выпускается крупнейший застройщик, нужно смотреть, что он делает с людьми, которые дают ему деньги, которые покупают жилье. Люди берут ипотечные кредиты, оплатят.
Я понял. Александр, спасибо
как большое. Как называется поселок, Александр?
Я его уже увел. Я хотел на самом деле, просто расширить в данном случае, если человек просто дает какую-то характеристику. Есть ли какой-то, механизм или процедура отслеживания, как работает застройщик, как он себя ведет на территории Новой Москвы, все ли с ним в порядке, не знаю, его проверяют или нет? Вот, пожалуйста, если
поступают жалобы. Есть общий механизм для всего города. По приемке объектов это Госстройнадзор, и он, принимая объекты, контролирует готовность не только самих зданий, но и всех подводящих сетей. Возможно, есть какой-то объект, я, к сожалению, не услышал название этого поселка, таунхаусов.
Александр, пришлите нам, пожалуйста, в Телеграме или СМС-сообщение, как называется ваш поселок.
Да, где застройщик мог себя вот так непорядочно повести. Мне вот это очень интересно, я готов разобраться, когда это произошло, почему это произошло. Но это редкий случай, учитывая, что сегодня у нас Госстройнадзор очень жестко следит за приемкой всех объектов.
7373948, идем дальше с вашими звонками. Здравствуйте, добрый день. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Да, добрый день.
У меня такой вопрос. Я вот ипотечник в Новой Москве, и получается, что у меня уже более 2 лет компания-застройщик, не передает жилье. Вот, собственно говоря, я подал в суд на них. И вот хотел бы узнать, у меня такая ситуация, у меня и теща тоже купила квартиру в этой же компании, и получается, что она суд выиграла. Вот, я, соответственно, по той же схеме пошел и тоже хочу так поступить. У меня вопрос, а вот можно ли как-то действительно, вот в отношении, который с такими делами занимается, причем там регулярно представителя своего присылает, который обещает полгода все-таки отдать нам ключи, но ничего не происходит. Как-то помимо финансовых наказания существуют схемы?
Угу. Мы должны понимать, что в последние 5 лет у нас в стране ситуация не совсем благоприятная, да, экономическая. И у застройщиков, у многих сегодня появляются проблемы по финансированию своих объектов. Не все застройщики порядочные, мы тоже должны это знать, и это не город их туда командировал, это они исторически купили земельные участки и являются сами застройщиками. Да, у города есть механизмы, есть в городе специальный комитет, который контролирует все объекты, и этим мы занимаемся там чуть ли не ежедневно, и мы, и специальный департамент. Но при всем при этом у нас мошенников везде хватает. Как и в торговле, так и в жилищном строительстве, так и везде. Поэтому, случаи, когда они пытаются как-то и деньги увести, и такое бывает.
Главный вопрос в этом, знаете, какой? Действительно, мы понимаем, что никто не застрахован от того, чтобы нарваться на мошенников, но в такой ситуации человеку гораздо важнее знать, что город в том числе знает об этом недобросовестном сотруднике. Как минимум знает. Конечно. То есть он знает о людях, которые попали в эту сложную ситуацию. И, возможно, в самой критической точке, да, там, каких-то судебных разбирательств или еще что-то, или в каких-то самых абсурдных ситуациях, когда люди, там, я не знаю, не выходят на связь или просто там сбегают, они хотят знать, что город придет им на помощь.
Ну, вы понимаете, город может прийти на помощь, применяя все механизмы, которые сегодня есть и в федеральном законодательстве, и в московском. Но при этом город не в состоянии вдруг взять и отдать с квартиры за счет бюджета города Москвы, правильно, да? Начинаются судебные процедуры, происходит какой-то там процесс временной при решении каждой проблемы в любой жилой застройке. Это процедура, и порой очень непростая. Но при этом все объекты жилищного строительства, все инвесторы – они находятся, ну, в мониторинге, на контроле сейчас у города, еще раз говорю, комитета по инвестиционному строительству.
7373948, у нас есть еще 5 минут. Напоминаю, мы сегодня задаем вопросы руководителю Департамента развития новых территорий города Москвы Владимиру Житкину. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Алло. Алло. Алло, говорите, алло. Пожалуйста. Да.
Здравствуйте. Говорит Москва, правильно?
Да, вы в эфире.
Меня зовут Алексей. А по застройщикам это к вам, правильно?
Ну, вы знаете... Хорошо. Нет, давайте так. По застройщикам, да, к нам, если вы хотите пожаловаться, я готов принять еще один звонок, потому что у нас все-таки сегодня не такая, знаете, жалобная книга по застройщикам, а все-таки мы говорим, в принципе, о теме развития территории Новой Москвы. Давайте, поехали.
Ну, это получается, как бы, ну, и как раз видите, Москва же тоже относится.
Относится 100%, да. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, я же говорю, все в порядке.
Алло.
Да, вы готовы рассказывать? 7373948, ну, слишком долго, простите, у нас нет, к сожалению, столько времени. Я понимаю, дорогие друзья, что это актуальная тема, и я единственное, может быть, хотел попросить вас прокомментировать. Вы видите, что большинство вопросов, все сейчас подряд, их было 3, это был, должен был быть 4, касаются именно недобросовестного застройщика. Это нам говорит о чем? О том, что это массовое явление, либо это то, что просто в первую очередь заботит человека.
Это явление, которое уже в России продолжается около 15 или даже нам больше лет. Да?
Просто никто не звонит и не говорит, я хотел открыть производство на территории Новой Москвы, меня не пустили. Или никто не звонит и говорит, я не могу добраться ежедневно или ежевечерне с этого вокзала на территории Москвы, потому что там не ходят электрички или еще что-то. Все звонки о том, что их кинули при покупке квартиры
правильно,
в Новой Москве.
Потому что вопросы с объектами производственными, с другими, они решаются. И город всячески в этом оказывает содействие и физическим лицам, и юридическим лицам. Это все решается, это наш уровень полномочий. Но мы возвращаемся с вами всегда к тому, что есть застройщики, есть взаимоотношения между покупателем и застройщиком. Порой многие даже не смотрят, что им в этом договоре предлагают. Не квартиру, а какой-то там мифический квадратный метр на будущее. Такое же часто бывает. И люди просто берут эту квартиру, потому что она дешевле на рынке, чем все остальные. Есть такие варианты. Но эта проблема очень серьезная по всем застройщикам. Ежегодно ужесточается законодательство в этой части, создаются фонды страховые. Недавно, кстати, был создан страховой фонд. И так далее.
Но приходят они к городу, как всегда, наверное, чистенькие, хорошенькие. Вот у нас все
разрешение. Они не к городу приходят. Они не к городу приходят, у них земля в собственности.
Уже давно.
Ну, конечно, у этих застройщиков. А они получают, они проектируют здания, начинают строить. Добросовестные достраивают до конца, квартиры все предоставляют. Те, кто, извините...
Ворует?
Ворует и мошенник. Он просто уводит деньги, начинаются суды, его сажают в тюрьму. Жители остаются многие без квартир на какое-то время. Ну, это... Ситуация, которую мы уже видим там несколько лет.
Юрий спрашивает вопрос лет. По поводу бизнеса. На какие льготы по налогам, например, можно рассчитывать, если есть желание открыть предприятие на территории Новой Москвы? С какой суммы инвестиций можно заходить уже? И есть ли какой-то план, например, на характер предприятий? То есть, что с руками и ногами оторвут, а что...
Сейчас пока все виды производства, все, которые только можно, потому что по... структуре занятости у нас нет полного заполнения ни одного вида деятельности, и даже в том числе и торговли тоже пока имеет там 20% от общего объема. Поэтому, пожалуйста, в любой области есть, пожалуйста, может департамент обратиться, но там есть льготы на налоги, льготы на землю, льготы на обеспечение инженерной инфраструктуры их объектов. Там есть большой перечень льгот, но это нужно будет обратиться либо к нам в департамент, либо в департамент промышленности.
А если говорить о какой-то минимальной сумме инвестиций, это, наверное, совсем разные цифры.
Да, любая сумма инвестиций, да, все зависит от того, что хотел бы построить там...
Хоть с 200 тысячами рублей.
Ну, конечно, да.
Хорошо, дорогие друзья, спасибо всем огромное за ваши вопросы. Еще раз напоминаю, мы сегодня в большой стройке обсуждали развитие территории Новой Москвы, ТИНАО, так называемого, да, с руководителем Департамента развития новых территорий города Москвы. Я понимаю, я правильно понимаю, что это Департамент правительства Москвы?
Конечно.
Правительство Москвы.
Департамент правительства Москвы.
Да, да, все верно. А у нас в гостях был Владимир Житкин. Владимир Федорович, я вас благодарю. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Это
спасибо
была программа... Да, спасибо большое. У нас это была программа «Большая стройка». Меня зовут Александр Капков. Мы с вами услышимся в следующую пятницу ровно через неделю. Счастливо, пока.